Продолжаем эфир. У микрофона Кирилл Гришин. Здравствуйте. С нами на связи директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Василий Георгиевич, рад приветствовать вас снова. Здравствуйте.
Здравствуйте. Телеграм-канал «Политэкономия» Колташов. Подписывайтесь.
Да, без проблем. Заходите также и в наш телеграм-канал «Радио Спутник». Номер нашего WhatsApp для обратной связи. Плюс 7-968-766-3311. Ждем ваши вопросы по обсуждаемым темам. Ну и заявления Сергея Лаврова, главы российского МИДа, которые сегодня звучали на встрече с коллегами, с министрами иностранных дел. Эта встреча главы МИД, я нашел уточнение, ряда стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Так вот, Сергей Лавров сказал, что у нас поступающий в сектор Газа гумпомощи недостаточно. Нужно прекратить огонь, вернуться к созданию палестинского государства. Я так вот тезисно просто набрасываю. Эти заявления, конечно же, звучат, наверное, не впервые, да, я не погрешу против истины. И тем не менее, Москва в очередной раз сигнализирует об этом, что нужно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, создавать то самое палестинское второе государство 1948 года, резолюции Всемирной организации ООН. Этот посыл вообще как-то будет услышан теми, кто его должен воспринимать?
К сожалению, арабские государства, которые провели недавно свою большую встречу, никаких фундаментальных решений не приняли. То есть экономическая блокада или хотя бы даже блокада Израиля с точки зрения поставки углеводородов не начата. Я уже не говорю про меры иного порядка. Все эти громкие заявления там, в регионе, в соседних странах, включая и Турцию, о том, что мы не потерпим, мы не допустим, это неприемлемо и недопустимо, они крайне затрудняют возможное изменение ситуации. Да? Просто делать невозможно это изменение. Потому что Израиль, он просто вошел в Газу и свирепствует в Газе. И при общей правильности российской позиции, отражающей глубокую потребность народа Палестины и отражающее решение Организации Объединенных Наций, что очень важно, Израиль на это не пойдет. Вот это мы понимаем. Что Израиль для себя определился. Он убивает столько палестинцев, сколько считает нужным, вообще даже не задаваясь вопросом о том, дети это, больные, здоровые люди, женщины, старики, не комбатанты вообще, то есть не вооруженные, не военные люди, то есть не принадлежащие к организации Хамас, вооруженной, их Израиль это не интересует. Они создают свое сионистское государство, фашистское, по сути, по своей идеологии, зачищая пространство от коренного населения Палестины, да, или Израиля, сейчас называется Израилем, они называют эти территории израильскими. Израиль, то есть эти палестинцы же, это тот самый народ, который описан в Ветхом Завете. Вот они никуда не уезжали. Они меняли там вероисповедание, они там жили всегда. И Израиль пытается их и физически уничтожить, и выдавить из Газы, и создать палестинское государство в этой ситуации без активной позиции арабских государств, соседних государств, и Египта, и Иорданского королевства. Я специально эти государства перечисляю, да, потому что одной лишь там позиции Сирии или позиции Ливана недостаточно. То есть нужна более широкая коалиция. Я уже не говорю про Саудовскую Аравию. То есть если бы Израиль столкнулся с дефицитом углеводородов сейчас, если бы был нанесен такой удар по его экономике, то можно было бы на самом деле выйти на этот этап переговорного процесса, когда серьезно ставится вопрос о палестинском государстве, да, и начинает решаться этот вопрос. Но пока заявление России, оно звучит как напоминание о том, как нужно в этой ситуации решать проблему, и как она не решается, к сожалению, потому что Израиль действует безнаказанно.
Действительно. А вот довольно по-новому прозвучало заявление от министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана. Он сказал, я вот вольно практически передам. Трагедию в Газе нельзя оправдать самообороной Израиля. Действия такие неприемлемы, сообщил глава МИД Саудовской Аравии. Но чего-то подобного мы, конечно, слышали, но что дальше-то должно последовать? Вот влиятельного, да, большого игрока на Ближнем Востоке, такого как Саудовская Аравия. Ну, по дипломатии, прежде всего, по этому треку.
Но очевидно, что должна быть политическая позиция антиизраильская, то есть должна сложиться коалиция, которая будет оказывать на Израиль хотя бы экономическое давление с целью не сейчас, так через какое-либо время получить этот самый результат создания палестинского государства с тем, чтобы палестинский народ вернулся на свою землю, с которой он из нее изгнан, да, с этой земли. Может быть, арабские государства рассчитывают действовать иначе, потому что Йемен объявил войну Израилю. Правда, Израиль может не считать правительство Йемена законным, там здесь могут быть всяческие тонкости, но могут пойти средства для тех, кто набрался смелости и действует против Израиля. То есть может быть такое, выписывание чеков. Но при этом, если вы торгуете с Израилем, если вы фактически поддерживаете его экономику, никак не создавая ему проблемы, то ну, вы не можете рассчитывать на успех этого дела. Ничего не получится крупного. И мы, если посмотрим на цены на нефть, как они себя вели, да, я как экономист специально это подчеркну, то первоначально это взлет цен на нефть сильно выше там, $90 за баррель, под $94 за баррель, значит, цена даже повыше. И дальше они снижаются, цены на нефть, просто потому что на рынке видят, что да, Израиль избивает палестинский народ, да, то есть продолжается избиение палестинского народа, избиение младенцев, продолжается. Никто это не будет пресекать, ни в какой форме, следовательно, ничего вообще можно считать, что с точки зрения нефти и не происходит. Понимаете, с точки зрения торговли, покупки, продажи нефти. И нефть, естественно, не дорожает. Эта ситуация невыгодна, на самом деле, глубинно невыгодна всем арабским странам-экспортерам, всем мусульманским странам-экспортерам. Да, все-таки преимущественно они мусульманские, не все из них арабские. Это такой штамп, мы привыкли, а на самом-то деле история, она сложна в своей сути, в своих корнях. И получается, что если бы Соединенные Штаты в лице Израиля потерпели бы политическое, экономическое, а может быть и военное поражение в борьбе с палестинским народом, то это был бы удар по американской кредитоспособности, по американскому кредиту, американской военной силе, американскому империализму как таковому на Ближнем Востоке. Это был бы минус для доллара и плюс для нефти. То есть нефть могла бы подорожать. И для всех стран-экспортеров ситуация бы стала лучше, потому что сейчас невысокие, не очень высокие цены на нефть в пересчете на золото. То есть если считать их не номинально в долларах, номинально, ну что, номинально сейчас 2007 год, допустим, да, по ценам. А фактически, конечно же, нет. Потому что сколько стоило золото тогда, сколько стоит золото сейчас.
Потому что инфляция с 2007 по 2023, да. Я думаю, и уже удвоила все эти ценники.
Дьявол в чем? Что при ценах на нефть, которые являются пониженными, небогатые, в принципе, развивающиеся страны субсидируют Запад. То есть Запад на свои бумажки получает реальные материальные ресурсы по ценам, которые должны быть выше. И борьба должна вестись за эти более высокие цены. То есть я специально показываю, какая здесь есть подоплека экономическая. В чем интерес-то, собственно говоря, этих арабских государств? Он состоит в том, чтобы США и Израиль были слабыми, разбитыми. Даже не в том, чтобы помочь палестинскому народу. Помочь палестинскому народу – это благородный жест, благородный поступок. Но для того, чтобы совершить благородный поступок, как мы знаем, на Ближнем Востоке иногда нужно иметь коммерческий расчет, а может быть и чаще всего. Да? Поэтому вот хорошо бы, чтобы они хотя бы, исходя из своего вот этого самого интереса коммерческого, торгового интереса, да, меркантилистского, они осознали бы, что нужно бороться против Израиля по-настоящему. Потому что пока максимум слова.
Ну вот еще одни слова, да, я все-таки еще заявление представителя МИД Катара процитирую. Маджид Аль-Ансари заявил, что переговоры о перемирии между Израилем и Хамас вышли на финишную прямую. Параметры договоренности станут известны позже. Это, конечно, с одной стороны, умеренно оптимистичное заявление, наверное, так можно сказать. Другое дело, что По заложникам ничего не понятно. Звучат по-прежнему призывы, в том числе вот и от главы ЮАР Сирила Рамафоса, который призывает освободить всех гражданских заложников в секторе Газа. Без освобождения заложников, я думаю, никакой перемирия, никакие даже сколь-либо представительные переговоры, ну, абсолютно невозможно, согласитесь.
Абсолютно. Но давайте не будем забывать, что наложники...
Я не форсирую, конечно, я просто пытаюсь понять эту проблему вместе с вами.
Смотрите, сразу же после того, как Хамас нанес свой удар в ноябре по силам безопасности по военным Израиля, Израиль был вынужден, ну вот как бы в режиме там диалога, освободить незаконно удерживаемых в тюрьмах палестинцев. То есть Израиль, это же не просто формулировка такая, знаете, ругательство, что вот Израиль это там сионизм, это равно фашизму, что это фашистское государство. Одна из особенностей фашистского режима – это отсутствие законности настоящей. То есть законы, конечно, есть, но у вас может быть, с точки зрения законов, Веймарская республика, а де-факто у вас национал-социалистический режим во главе с Адольфом Гитлером, и гестапо делает все, что хочет. Вот понимаете, вот что такое. Да? То есть может кого-нибудь убить, посадить в тюрьму. Им не нужно для этого никаких санкций, ни прокурора, там, судебного разбирательства. Они могут замучить человека, они могут его отправить в лагерь. Им не нужен суд. Зачем? Вот понимаете, вот это вот в этом особенности такого рода политических режимов. То есть Израиль позволяет себе держать тысячи, позволяет тысячи палестинцев даже без какого-то достаточного юридического основания. Поэтому обмен заложниками – это вопрос важный, но в заложниках весь палестинский народ сейчас. И вот это самое страшное, почему, собственно говоря, так важно еще раз подчеркнуть, что палестинский народ имеет право на свое государство, что Израиль за последние 40 лет, а мы можем подвести итог этих 40 лет относительно мирных в регионе, относительно, условно мирных, да, то есть не было коалиционных войн арабских государств против Израиля. Израиль за это время не создал государство, в котором бы все были равны, все права были бы защищены, и люди вне зависимости от своих религиозных взглядов, культурных особенностей, подчинялись бы единым законам, их дети бы ходили в единые школы, у них была бы единая армия, единый суд, и это было бы единое государство. Израиль строился как раз как государственная система на том, что они этого делать не будут, потому что есть Богом избранный народ и есть гои все остальные, палестинцы в первую очередь. И, следовательно, максимум, что они могут иметь, это вот эти вот автономии, которые, по сути, похожи на гетто и являются гетто.
Гетто, да, абсолютно.
В нацистском исполнении.
Густонаселенные, потом, значит, не так давно перестали подавать свет в роддома, в больницы и так далее. Но это абсолютно неприемлемо. Самая большая тюрьма в мире, как ее уже окрестили. Кстати говоря, вот с недавних пор. Я не знаю, раньше встречал ли кто подобный эпитет? Я, честно говоря, нет. С грустью, конечно, мы обсуждаем и болью все эти новости вместе с директором Института нового общества, руководителем Центра политэкономических исследований Василием Колташовым в эфире «Радио Спутник». 8-9-6-8-7-6-6-33-11. Ждем ваших вопросов. Все еще ждем. Ну, или вам все понятно, наверное, да? Задавать-то нечего. Значит, ваши комментарии исчерпывающие, Василий Георгиевич. Пара заявлений вот еще в подкреплении темы. В МИД Саудовской Аравии довольно жестко прокомментировали работу контактной группы по Газе. Ну, не то чтобы жестко, я бы сказал, принципиально, потому что контактная группа стремится сотрудничать с Россией и всеми партнерами для прекращения военных нарушений в Газе, сообщил также глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. Перспективы сотрудничества этой контактной группы довольно репрезентативные, с участием, разумеется, России, Саудовской Аравии и других ближневосточных акторов. Это контактная группа, не так ли?
Но это попытка достичь мирного решения. Но, понимаете, я сказал, что без нажима на Израиль, Израилю все эти контактные группы, он может ими воспользоваться, они ему очень удобны, потому что они подменяют собой, коль уж в них не удается сформировать фронт экономического давления на Израиль, прежде всего экономического, они для Израиля приятны и удобны тем, что они, что с ними можно поиграть, а тем временем Газу можно бомбить. Или если вы не можете ее сейчас бомбить, вы можете взять паузу, просто военно-техническую паузу и выдать ее за какой-то ваш гуманитарный акт.
А потом снова бомбить.
Дело пошло бы быстрее, если бы арабские государства ввели нефтяное эмбарго в отношении Израиля. Вот тогда комиссия получила бы импульс к тому, чтобы могли бы появиться рецепты. А так вот, Израиль видит прежде всего растерянность арабских государств, их нежелание что-либо предпринимать, их правительства теряются, путаются, политики делают громкие заявления, за которыми ничего не следует, по сути.
Действительно. Заявления грозные, заявления довольно такие, знаете, выпуклые, заголовочные, да, они звучат вот уже практически полтора месяца и даже больше. И Иран призывал ввести нефтяное эмбарго против Израиля примерно месяц назад. Глава МИД иранского с труднопроизносимой фамилией, я ее даже не буду пытаться выговорить, тоже призывал это делать. Месяц, по крайней мере, еще прошел, и ничего нет. Призывают и ввести оружейное эмбарго в отношении Израиля. Опять Саудовская Аравия призывает. Все говорят об этом, но... Кто у нас главный бенефициар, вообще главный игрок на оружейном рынке в мире? Это США, у которых доля на оружейном рынке превышает всю суммарно долю остальных участников со 2 по 10 место включительно.
Да.
Поэтому, остановить экспорт оружия в Израиль крайне проблематично. Это нужно договариваться с кем? С Вашингтоном. Вы согласны?
Да, это сложно. Или должна возникнуть эскалация конфликта, когда ракетные вооружения будут иметься не только там в виде труб, начиненных порохом, да, как вот там вот у Хамас есть, а в виде более современных систем, которые будут использованы для всех, там, против всех судов, которые под любыми флагами будут входить в израильские порты. То есть, если бы ситуация приняла вот такой характер, да, я вас уверяю, интерес Израиля ко всяческого рода комиссиям и инициативам мирным, он бы резко увеличился. Но пока Израиль понимает, что другая сторона слаба. Вот это проблема. Поэтому и оружие, и боеприпасы Израиль будет получать от американцев. А для американцев это принципиально важный вопрос. Они приложили огромные усилия к тому, чтобы дипломатически обезоружить другую сторону, чтобы предложение Ирана об нефтяной блокаде Израиля, оно стало гласом вопиющего в пустыне. Американцы работали над этим. Почему они работали? Они прекрасно понимают, что если сейчас, когда у них плохо идут дела на Украине, когда они вынуждены были позорно бежать из Афганистана, Израиль еще и будет вынужден политически капитулировать и сбросить в море сионизм как идеологию и начать выстраивать нормальные отношения, да, под влиянием нажима серьезно, то это будет американская катастрофа. Выяснится, что американцы не в состоянии защищать свой главный внешний форпост. Это не какая-то отдельная американская база, это главный американский форпост. Там одних грантов на вооруженные силы Израиля выделены, суммарно десятки, а может быть и сотни миллиардов долларов за все годы, да, если считать, вот, начиная с образования Израиля. Там этот Израиль, в него закачивали огромные деньги. Поэтому для американцев это будет страшная пощечина. После этого они должны будут готовиться к тому, чтобы их выкинули из Европы. Потому что если их выбросили бы из Израиля, в Израиле бы политическая система изменилась, и она бы перестроилась, и это была бы уже не сионистская государственная система, то следующий этап – это изгнание американцев с территории, которая называется Европейский Союз чаще всего, то есть из европейских стран. Изгнание баз, изгнание посольств, политическое изгнание. Американцы очень этого боятся. Поэтому для них в их картине мира та борьба, которую они ведут там, на Ближнем Востоке, она очень важна. И для них Израиль должен победить с любыми жертвами. Сколько людей будет убито, это американцев не интересует. Кстати, Джо Байден, он... без стеснения, кстати, говорит об этом и никому не сочувствует, там, палестинскому народу, но он сочувствия не выражал. Но это, в общем-то, его стиль. Он такой всегда был.
Василий Георгиевич, позвольте по поводу нефтяного эмбарго уточнить несколько моментов. Есть же ведь институция ОПЕК, ОПЕК+. Вот, кстати, Венесуэла входит в ОПЕК. Например, Венесуэла тоже высказывалась о том, что нужно, и она готова поддерживать любые меры ОПЕК-картеля, связанные с урегулированием ситуации между Израилем и Палестиной. Но это также разрозненные довольно заявления. Никто ведь не собирается, да, вот так, знаете, в Вене, да, в австрийской, опять же, Вене. ОПЕК же где заседает? В Вене, да? Не в Смоленске же, да, а в Вене, да? Хотя могли бы в Смоленске, согласитесь. Никто не говорит о том, что давайте будем вырабатывать решение по ограничению поставок нефти в адрес Израиля. Никто ведь опять на институциональном уровне ведь...
Вы только что сказали, кто говорит, да, и мы обсуждали, кто говорит. Но здесь проблема следующая, что, с одной стороны, все страны ОПЕК заинтересованы в том, чтобы цены на нефть были выше. Но организация это экономическая, она не политическая. И как организация экономическая, и с отсутствием какой-то политической стратегии, даже политэкономической стратегии долгосрочной, она находится, ну, под влиянием американцев. То как бы отдельные правительства, организации могут находиться под влиянием американцев, что, ну, в разной степени. Под влиянием не значит быть просто управляемым из Вашингтона. Просто американцы объясняют, вот как они в БРИКС объясняют некоторым странам, что не надо вот этих вот накалять эту обстановку, не надо форсировать. Вот в БРИКС, вы помните, когда был саммит БРИКС, когда... Значит, российские представители говорят о том, что валюта БРИКС обсуждается. Очень важный вопрос. И тут же представители ЮАР и, по-моему, даже Индии говорят, нет, ничего не обсуждается. Это не так, да? Не обсуждается. Кому выгодно, чтобы не было альтернативной доллару резервной валюты? Соединенным Штатам выгодно. Потому что как только появится альтернативная валюта, все, для доллара это все, это смерть Кощеева. А ОПЕК плюс... тоже в похожем положении. То есть вроде бы нужно среагировать, нужно, но тут оказывается, что те, кто предлагают среагировать,
все связаны по рукам и ногам, поддержать. Правильно ведь? На всех есть компромат и какие-то, не то что папочки,
нет,
а просто
ручки. Их недостаточно. Даже не в компроматах дело. Ну, дело в деньгах. Американцы как говорят, как они выстраивают отношения даже с богатыми ближневосточными странами? Что у вас очень большие инвестиции в Соединенных Штатах, у вас вообще большие инвестиции. Зачем вам эта стрессовая ситуация в мировой экономике? Вы что, не понимаете, что ли, к чему это может привести? Для чего? Поймите, что если мы будем отвечать жестко, вы пострадаете, это эскалация. Оставьте, просто проигнорируйте это все, то, что делает Израиль. В крайнем случае, скажите какие-то слова, что вы не можете смотреть без боли на страдания палестинского народа. Скажите это. И этого будет достаточно. А не надо к этим словам добавлять, что у вас есть рычаги. И вы не только сочувствуете, но можете на эти рычаги нажать. Не надо ни говорить об этом, ни рычаги эти трогать.
Продлите свою жизнь, вам будет...
Да, берегите свою жизнь, берегите свою безопасность, своей торговли. Поэтому не надо недооценивать Соединенные Штаты. Мы увидели, что в ситуации, когда все мусульманские страны получили просто страшную пощечину, которая звенит буквально в ушах у всех, были оскорблены, унижены. Израиль вел себя, как говорят американские аналитики, как тигр. Да? То есть он просто набросился на свою жертву и стал ее как бы рвать когтями, зубами и пожирать живую плоть человеческую. А все остальные, они сделали вид, что ничего не происходит, или что они очень переживают, конечно, этой жертве, но тигр отгонять не станут. Вот это позор, конечно. То есть тут последствия этого позора, они могут оказаться долговременными. Потому что, хотя мы и привыкли думать, что это все мусульманские страны, но политика есть и в мусульманских странах. И если вы занимаете какую-то позицию, как управляя государством, что вы вот от лица Аллаха это делаете, да, что у вас вот такая религиозная власть, что вы, значит, на это ориентируетесь, то все равно найдется кто-то, кто будет большим праведником и напомнит вам, что вы бросили палестинский народ в реальности, не на словах, на деле.
Понятно. Спасибо большое, Василий Георгиевич. К сожалению, время завершать эфир. Директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.